Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Большая книга 2022. Почему победили биографии и что случилось с прозой?»
«Большая книга».
8 декабря на торжественной церемонии в Доме Пашкова назвали имена лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». Из 300 работ, которые были выдвинуты на конкурс, в длинный список вошли 49 произведений. Потом Совет экспертов отобрал книги 10 авторов. И вот Литературная академия, в составе которой в этом сезоне более 100 человек, это профессиональные литераторы, деятели науки и культуры, журналисты, государственные деятели, определила победителей 17 сезона. Третье место занял литературовед Сергей Беляков с книгой «Парижские мальчики в сталинской Москве». На втором месте исследование ректора литературного института Алексея Варламова «Имя Розанова». И, наконец, на третьем месте книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Как получилось, что премию «Большая книга» целиком отдали литературоведческому нонфикшену? Что случилось с художественной прозой? Почему ни один из романов, которые были представлены в коротком списке, не получили награду? Об этом хочу поговорить сегодня с председателем Литературной академии, литературоведом, директором Литературного музея имени Даля Дмитрием Петровичем Баком. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
Добрый день.
Объявили имена лауреатов национальной литературной премии «Большая книга». И в этом году из всего короткого списка неожиданным образом в тройку победителей вошли исключительно биографии. Я подозреваю, что наши слушатели будут задавать вопрос, кто голосовал. И поэтому я вас, как председателя Литературной академии, хочу попросить рассказать немножко, как устроена вот эта внутренняя кухня. Вообще, что такое литературная академия применительно к нашей большой книге, как устроен процесс голосования и кто читал, кто отдавал свои голоса за книги.
С удовольствием об этом расскажу. В 17-м сезоне национальной премии, национальной литературной премии «Большая книга» принципиальных изменений не произошло. Понятия жюри в премии нет, а есть двухпалатный парламент, так сказать. И всегда очень важна роль нижней палаты. Во всех странах это бывает, а нижняя палата – это совет экспертов, который непосредственно отчитывает все эти сотни заявок. Я когда-то в нем работал, мне это очень нравилось, потому что в этом совете экспертов идут живые дискуссии. Там как раз люди, не знаю, собираются ли сейчас, уже в послековидное время, но когда-то непрерывные шли разговоры. А вот ты прочитал такой, типа, да, вот это плохо, а это прочти, обрати внимание. То есть там несколько человек в разные годы по-разному, под руководством Михаила Бутова неизменно, читали много книг, и там я получал очень хорошую картину о том, какой на самом деле срез литературы. Такой профессиональный срез. Не то, что уже лоция для читателей. Ну, читателям нельзя рекомендовать 300 книг. А это профессиональная лоция, это очень важная история. Вот совет экспертов в два приема, или в конце зимы объявляется прием заявок, затем длинный список и затем список финалистов. Там в премии не приняты английские эквиваленты, но почему-то традиционно мы говорим длинный список и список финалистов. Список финалистов традиционно уже много лет оглашается на литературном обеде, это мероприятие, которое проходит в ГУМе, и там определяются те счастливцы, которые уже, собственно говоря, победители, потому что они будут весь год звучать. В этом году их было 10, и вот именно с этого момента, с конца мая, начала июня, примерно в эту неделю, это приурочено, между прочим, и к фестивалю «Красная площадь», книжный фестиваль, который тоже очень популярен у нас. Вот с этого момента вступает в действие Академия, Верхняя палата парламента условного, и в Литературной академии вокруг 100 членов, они, ротация происходит, кто-то выбывает, кто-то входит, и это так задумано, что это как профессионалы, так и обычные читатели. В отличие от совета экспертов, которые в непрерывном контакте находятся, люди друг другу звонят, по крайней мере, так было раньше, члены Литературной академии не то чтобы друг друга не знают, но в Москве все друг друга знают, но здесь невозможно ни на что влиять, этим премия горда, потому что никто не собирает этого заседания, нету никакого чата, никакого ящика, аккаунта ВКонтакте, нет ничего. Просто каждый из членов Литературной академии, в том числе и я, как ее председатель, получает по его выбору либо бумажный набор, либо набор PDF-версии. Я бумажный предпочитаю. И вот с июня по ноябрь происходит священный процесс чтения этих, в данном случае, 10 книг. И потом, по ходу этого дела, члены Литературной академии голосуют, то есть изъявляют свое мнение. Они либо отправляют этот бюллетень по почте, скан синей подписью, все это имеет силу документа, либо приносит его лично прямо в день голосования. И таким образом все осуществляется. Есть счетная комиссия во главе с Ириной Барметовой, известным тоже критиком, главным редактором журнала «Октябрь», который последние годы не выходит, но все равно он остался в наших сердцах. И счетная комиссия заканчивает подсчет, когда люди уже в зале, когда уже играет на виолончели замечательный наш виолончелист, когда Александр Урсуляк говорит какие-то важные слова, идет слайд-шоу. Вот подсчет голосов завершается прямо уже во время церемонии, никогда не раньше, потому что люди приносят свои голоса, и все происходит таким образом совершенно, как это сказать, бездушно, автоматически, и это очень хорошо, на мой взгляд.
Сколько голосов есть у каждого члена Литературной академии?
Значит, каждый получает табличку, где написано Басинский, Варламов, Синицкая, Яхина и так далее. Дальше пространство для баллов. И каждый член Академии может оценить каждую книгу по 10-бальной шкале. Но важно, что баллы могут повторяться.
В этом году в тройке исключительно литературный нонфикшн. И это Павел Басинский, Сергей Беляков, Алексей Варламов. Критик, мой коллега Константин Мильчин, уже пошутил, что, видимо, эксперты начали читать по алфавиту и просто не дошли до буквы «Д». На четвертом месте Дмитрий Данилов, чья повесть «Саша, привет» уже получила в этом сезоне премию «Ясная поляна». И Дмитрий Данилов был близок тоже к заветной тройке
это
большой
объявили,
книги.
Да.
Да, это объявили, в общем-то, вчера, не назвав, правда. Просто сказала Ирина Барметова, сказала, что разница между третьим и четвертым местом...
14 баллов.
14 голосов. И вот я узнала, собственно, от самого писателя, что на четвертом месте был
это самая большая интрига всегда. Ну, что сказать, спасибо Косте, он замечательно придумал, как Быков когда-то придумал, что роман между Пастернаком и Леной Виноград включал в себя третье лицо Сергея, его фамилия была Листопад, надо быть Быковым, чтобы увидеть, что участвовали, это такая картинка, Листопад, Виноград и Пастернак, овощ, процесс падания листьев и фрукт или ягода. Так и здесь, это гениальная догадка, Басинский, Беляков, Варламов, Данилов, это первые четыре, но у Яхина не было шансов.
Да, до Данилова просто не дошли, не дочитали.
Ну, это все шутки, конечно, да.
Я, на самом деле, предлагаю подключить сейчас к нашей беседе победителя этого сезона Павла Валерьевича Басинского, который написал подлинную историю Анны Карениной. И эта книга, о которой мы уже говорили с нашими слушателями, внимательное, вдумчивое чтение увлеченного читателя.
Да, здравствуйте.
Прежде всего, мы вас поздравляем с первой премией большой книги. Это безусловный успех. И вы сказали на церемонии, что совершенно этого не ожидали. Это правда?
Честно говоря, да. Ну, уж точно не ожидал, что будет первая премия. Мне казалось, что там есть очень достойные художественные тексты, которые должны были получить первую премию. Поэтому, да, для меня это была неожиданность.
Ну, вот я понимаю, что сейчас это вопрос не совсем правомерный, но все-таки как критик, а не только как писатель и литературовед. Кого бы вы выделили в этом списке?
Несомненно, роман у Дмитрия Данилова «Саша, привет». Мне кажется, это самое яркое художественное произведение. Но из того, что я читал этого года, это одна из немногих книг, которые вот за последнее время я читал, не отрываясь от начала до конца. Поэтому мне жалко, что он не получил не то что первого, а вообще ни одну из премий большой книги. Мне кажется, это неправильно. Но я не могу как бы судить жюри.
Тут я вынуждена повторить шутку, которую мы уже обсудили с Дмитрием Петровичем Баком, сидящим напротив меня. Мой коллега-критик Константин Мильчин сказал, что жюри просто читало по алфавиту, поэтому не дошло до буквы «Д». Басинский, Беляков, Варламов дальше не дочитали.
Да, это тоже забавно.
Это хорошая история. Павел Валерьевич,
да.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Да. Ну, я абсолютно согласен с твоим мнением, что Дмитрий Данилов, ну, как бы он написал такой роман, который не отстал от времени. В нем есть актуальность, в нем есть ирония, в нем есть краткость. Все есть для современной
прозы. Да, он очень интересен по жанру, который он выбрал, да. по методу написания, где совмещается кинематограф, литература, театр. По-моему, настолько яркая вещь, что вот то, что она не получила ни одной из премий, это странно.
Я-то голосовала бы за роман Анны Матвеевой «Каждые 100 лет». Роман.
Да, Анна Матвеева очень интересный роман. У меня есть к нему определенные претензии, но, тем не менее, роман очень интересный, да.
Я заглядывала одним глазком в план на 2023 год редакции Елены Шубиной и увидела там интересное название. «Подлинная история Константина Левина», автор Павел Басинский. Означает ли это, что у внимательного читателя романов Льва Толстого есть занятие новое? Расскажите об этом.
Ну, честно говоря, да, тут есть какой-то такой забавный момент. момент, вот сейчас книги как-то анонсируются раньше времени, чем они написаны, потому что я только работаю сейчас над этой книгой. Но дело в том, что действительно подлинная история Анны Карениной — это подлинная история Анны Карениной. У меня есть там отдельные главы по разным персонажам, но нет даже отдельной главы о Левине. Хотя понятно, что второй главный герой после Анны Карениной — это Константин Левин. И вообще это ведь два романа в одном, даже текстуально они по объему примерно одинаковые. Если даже не ошибаюсь, Левинская часть чуть больше Карениной. И, ну да, мне показалось интересным написать вот подлинную историю Константина Левина, при том, что здесь-то уж прототип точно есть. И мы знаем, как его зовут. Это Лев Николаевич Толстой. И вот как соотносится на самом деле Константин Левин и Лев Николаевич Толстой, это очень интересная тема на самом деле. Я вот только сейчас в нее вошел так глубоко, заново перечитываю, естественно, этот роман, полностью по-другому понимаю, в том числе и Карениновскую часть. Я бы сейчас по-другому книгу написал, подлинную историю Анны Карениной.
Поздно, поздно, вам уже за нее премию дали.
Ну, самое интересное, они встречаются один раз, вот это удивительно.
И в самом конце романа Анна знакома со всеми, Левин знаком со всеми главными героями романа, включая Каренина, Вронского, ну и так далее. Но с Анной он знакомится вот буквально незадолго до ее смерти.
Да-да.
И влюбляется в нее.
Да, Толстого упрекали.
Да, и Толстого вообще есть письмо Рачинского,
да,
знаменитого педагога, где он пишет, что роман замечательный, но страдает архитектура. А Толстой ему ответил, что он, напротив, очень гордится архитектурой этого романа, что роман построен как свод, ну, то есть как камин, как арка, но никто не заметит, где там замок.
Угу.
То есть вот этот камень, который скрепляет вот эту арку. Меня очень заинтересовал вот этот его ответ, и мне показалось очень интересно поискать, где находится замок, который скрепляет эти два романа.
Надо писать подлинную историю Алексея Александровича Каренина. Вот что я от тебя жду.
Карениным тут другая любопытная вещь. Вот если залезть в черновики, то можно обнаружить, что в определенный момент главным героем романа должен был стать Каренин.
Именно.
Конечно. Потому что? Потому что Анна в черновиках таки вышла замуж за Вронского. Каренин дал ей развод на унизительных для себя условиях, взяв фиктивную вину измены на себя. И в этом случае, конечно, героем становился бы Каренин. И, условно говоря, ему бы бросаться под поезд, потому что он теряет жену, он весь в позоре, на него смотрят как на чучело гороховое. Но Толстой одной фразой — это ровно конец четвертой части, то есть ровно середина романа. Все переворачивает. Анна уехала с Вронским за границу, не сделав развода и решительно отказавшись от него. Развода на выгодных для нее условиях. Потому что Стива уговорил Каренина взять вину измены на себя. И вот это удивительность. И она тогда становится героиней.
Наши прозаики с горечью говорили, что им пришлось соперничать с Толстым, Розановым и Эфроном.
И Цветаевой.
И Цветаевой, да.
Цветаевой.
И Цветаевой, а не с Басинским, Беляковым и Варламовым. И, в общем, авторы художественной прозы обижены. Обижены, потому что есть подозрение, что члены жюри голосовали в том числе за Толстого, Розанова и Цветаева. Что скажете, Дмитрий Петрович, на это? И, собственно, Павла Басинского я тоже об этом спрошу. Не чувствуете ли вы эксплуатацию имени Толстого?
Ну, наверное, в этом есть большая, конечно, доля правды. Но единственное, я уже Наталье говорил это в эфире, что премия так устроена, что все голосуют сепаратно, никаких советов нет, поэтому вот это сумма 100 частных мнений, а не консенсус. Так получилось. Вот в этом году так вышло.
Ну, это правда. Я не свое оправдание это говорю, но это действительно так, потому что там больше, по-моему, 100 членов жюри. Они никогда не собираются вместе. Они просто выставляют баллы, и так сошлась сумма баллов. Но то, что она так сошлась, это заставляет, конечно, задуматься о соотношении фикшн и нон-фикшн, которое вообще является проблемой современной литературы, безусловно. Почему это так? При том, что там замечательные были художественные тексты. Мне кажется, это происходит в силу, может быть, некоторой вот усталости современной художественной прозы и набирающей силы жанра нон-фикшн. Но вот такой тренд времени. Людям хочется читать то, что им помимо удовольствия и интереса какого-то читательского, несет пользу определенную.
На самом деле, я тут как критик могу внести только одно предложение, которое мне кажется рациональным, не сравнивать кислое с пресным и ввести, наконец, в большой книге номинацию, объявить гуманитарный нонфикшн и всю литературоведческую часть судить отдельно. Мне кажется, это было бы справедливо, так устроены другие премии. То есть возможность делить вот этот литературный процесс на сегменты и сравнивать равное с равным.
Может быть, хотя я не уверен, что это так, потому что когда соревнуются разные жанры, побеждает один, там побеждает другой, и мы видим, какие книги оказываются в тренде тот или иной год, мы ведь видим и соперничество жанров. Это тоже важно. Мне вообще кажется, что вот такое как бы деление жесткое на литературу нон-фикшн, фикшн, вот это художественное, художественное. Да, нон-фикшн может быть более художественный, чем художественный роман. И наоборот. Поэтому, может быть, и ничего. «Игра престолов» такая идет, да.
У большой книги вот такая специфика просто. Предложение хорошее, стать как другие. Это верно. И сравнивать равное с равным. Но если мы выстраиваем обед, то все-таки очень важно, что ради какого-то лучшего блюда мы от какого-то можем совсем отказаться. Можем не взять холодную закуску, если у нас хорошее горячее блюдо. Здесь же именно идея большой книги в том, что это рацион читателя на этот год, да?
Да.
И если так сложилось, что нон-фикшн преобладает, то его надо сравнивать с неравным. Можно же поступиться супом ради горячего блюда.
На ярмарке интеллектуальной литературы нон-фикшн, которая вот совсем недавно завершилась в Гостином дворе, тенденция была ровно противоположная. Я опрашивала ведущие издательства и обнаружила, что по итогам ярмарочных дней лидировала художественная проза. Читатели приходили на ярмарку и массово покупали как раз те самые семейные саги, приключенческие романы, художественное произведение, а нонфикшн, традиционно в последние годы имеющий популярность, как раз по продажам в этом году упал. Поэтому, возможно, в следующем году, вопреки вот выбору сегодняшнему и вопреки названию, большая книга все три места отдаст художественной прозе, и весь год будут востребованы именно художественные романы, потому что, честно признаться, нонфикшн нас немножко подвел. Вот это рациональное знание, честное и правдивое, да, которое обещает объяснить, как устроен мир, в 2022 году не работает.
Это правда.
Да, в жанре нонфикшн ведь тоже очень много выходит книг, сколько выходит биографий. Поэтому здесь тоже такая затовальность определенная происходит. Я не исключаю, да, что вот в будущем году будут три романа, три художественных романа, это будет хорошо.
Ну что ж, а вас мы поздравляем, тем не менее, с первым местом главной национальной литературной премии. Это очень здорово. Большая книга этого года, подлинная история Анны Карениной, Павла Басинского.
Спасибо.
Поздравляю, Паша, счастливо.
Спасибо.
На самом деле у меня есть еще один провокационный вопрос. Мы знаем, что у нас две главные премии в отечественной литературе. Это премия «Ясная поляна» и премия «Большая книга». И обладатели первых двух мест «Большой книги» этого года, Павел Басинский и Алексей Варламов, это члены жюри «Ясной поляны». Более того, награду на сцене в доме Пашкова вручал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная поляна». Справедливо ли в этом случае сказать, что «Ясная поляна» выиграла «Большую книгу»?
Трудно сказать. Очень хорошая формулировка. Спасибо за нее. Ну, вообще-то, не буду оригинальным, скажу, что больше премий хороших разных. Чем их больше, тем лучше. К сожалению, по очень разным причинам их количество сильно сократилось в последние 10 лет, даже в последние пару лет. Это верно. И «Большая книга Ясной поляны» — это премии, которые идут рядом. Но между ними нет антагонистических каких-то отношений. Это правда. Они сотрудничают, и часто там одни и те же лица. Но все-таки у каждой премии есть свое лицо. Я уже сказал, например, да, что «Большая книга» — это вот попытка действительно выбрать между чаем, сахаром, блюдцем, ложкой и чашкой. А в «Ясной поляне» все разложено по номинации. Второй и главный, по-моему, признак, отличающий «Ясную поляну» от «Большой книги» — это наличие международной номинации. Потому что все-таки «Ясная поляна», к которой я отношусь с бесконечным уважением и симпатией, все-таки это премия, условно говоря, толстовской традиции. Да, ну там имя Толстого всем понятно. Нельзя претендовать на то, чтобы было такое нобелевское международное измерение «Большой первой книге. Это смешно. Это национальная премия, она одна. А вот международное измерение у Ясной Поляны очень органично. Потому что когда Владимир Ильич Толстой рассказывал, то ли Льоса, то ли Памук, кто-то из очень больших писателей, нобелевских лауреатов, когда получил там письмо, подписанное Толстой, то в ответном письме говорит, как я просто обомлел, что меня Толстой приглашает участвовать. То есть международная номинация всем сразу понятна. Ну да, это толстовская русская, если угодно, традиция. Есть другие. Поэтому все-таки при всей близости и дружбе, конечно же, это разные проекты, и дай бог им здоровья обоим.
Ну что ж, я не могу не спросить, что лично вам показалось важным из, давайте так, длинного списка. Можно и финалистов, я думаю, назвать, но всегда надо смотреть шире, и мне кажется, что вот то самое меню читательское на год, это все-таки длинный список любой ключевой премии, конечно. И на него надо ориентироваться.
Конечно. Я бы начал все-таки с короткого списка финалистов, пардон, как мы это называем. Скажу еще об одном парадоксе. Первый парадокс был уже обозначен, да, что по отдельности все книги прекрасные, но странно, что они
вместе
вытеснив прозу. Тут соглашусь, конечно, но ответ был, да, вот так устроено голосование, это идея премии такая. Но смотрите, меня не очень устраивает, ну, как профессионала, при всем том, что книги Яхиной, Матвеева, Мамедова, Данилова прекрасные и другие, ну, как бы я называю те, которые мне особенно близки, но все же нет современности. Тоже одна из тенденций большой книги и всей литературы. Мне вот в начале 2000-х или в середине 2000-х, очень не люблю говорить нулевые, это неправильно. Нулевые были 1900-е, они были 900-е. Так вот, в середине 2000-х я просто уже не мог читать про человека примерно моего возраста, который до перестройки был таким, потом как-то так пострадал, а потом стал этаким. Да, ну то есть очень важно понять прошлое. Я повторяю, что 20 век не прожит. И русской культуры, и России, в общем, не всем понятно, кто был прав, кто виноват. Да, надо это, ну, докрутить, да выяснять. Но вместе с тем нужен современный герой, герой нашего времени, да. А его до 2000 какого-то года, я думаю, до Саньки Прилепина, просто совсем не было. Да, это был такой радикал-революционер, как мы помним, вне всех дальнейших контекстов. И вот в этом коротком списке очень много книг, основанных на семейных сагах, иногда очень хороших, как у Матвеева и у Мамедова. Да, там используются дневники и т.д. и т.п. Но все-таки современный роман только один. Это тот же Данилов. Потому что практически все остальное – это либо условное повествование, где героем является Древняя Русь, но все равно история, как в случае Олега Ермакова. Ну, может быть, исключением является Руслан Козлов, «Стабат Матер», где тематика детских хосписов, благотворительности и такая моральная тематика в центре. Но в целом мне очень не хватает книг о современности. И с ними не густо, и в длинном списке. Вот поэтому я предварил таким вступлением анализ длинного списка. Да, конечно, что можно назвать? Здесь много авторов. Здесь биографии Искандера, Попова и Гундарина. Здесь роман Романа Сенчина «Русская зима». Здесь Сергей Салаух, мной очень почитаемый кемеровский прозаик. Никому ни за что не будет. Здесь Быков, Богданова, Волос. Это все очень интересные книги, но у Быкова тоже история, например, да. Ну, то есть, все-таки мне кажется, что и в длинном списке есть какое-то затишье, какое-то ощущение момента. Так как-то получается. Кто герой нашего времени? Почему адская составляющая России, которую Гоголь задумал в первом томе «Мертвых душ» изобразить, была изображена с точки зрения этого пройдохи, мелкого мошенника? Ну, вот великий выбор, но совершенно неочевидный. Ну, если бы спросить в начале 1840-х, кто герой времени, то Печорин-то был бы героем времени, безусловно, а вот Чичиков не был бы. Ну, то есть, видимо, как-то еще должно что-то проясниться, да, чтобы мы смогли усмотреть нового героя именно вот этих лет, 20-х годов, 22-го года, говорю я, не расшифровывая. Поэтому в длинном списке действительно немало интересных книг, так решил экспертный совет, он не включил их в короткий список, но все-таки не реализует вот этого ожидания, когда, ах, мы не знали, что маленький человек – это герой. Вот, видимо, великие книги впереди.
Ну, действительно так, и наблюдать за литературным процессом всегда интересно, поэтому есть время на каникулах почитать большие романы, которые вошли и не вошли в финал большой книги, а впереди новый сезон, новые имена, и, я надеюсь, новая качественная проза с новыми героями. Спасибо большое.
Большое спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Итоги литературной премии «Большая книга» с председателем Литературной академии Дмитрием Баком обсуждала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.